«Это будто про Юрку», — уже не первый раз подумал Гелька. «Это Глеб уже, наверное, здесь написал, в Старогорске». За окном, в траве под березами, скандалили воробьи. На них сипло и лениво гавкал от своей будки дуплекс. Листья берез золотились от осени и от солнца. Сквозь листья на подоконник, на Гельку, на бумагу падали тонкие лучи. Янка, если бы захотел, смог бы сыграть на них, как на струнах, осеннюю песню. Нет, не осеннюю, пусть придумает музыку к этой, про Юрку. Гелька еще раз перечитал последние строчки. Между ними проступали бледно-голубые линии. Гелька перевернул лист. На обороте был рисунок Буденовки. Гелька сжал губы, обхватил себя за покрытый колючими волосками затылок и минуты две сидел неподвижно. Потом выдернул из кармана тонкий фломастер и написал на краю листа: «Янка». «Ну и что?» — сказал Янка, словно успокаивая Гельку. «Это и понятно. Если разобраться, это же один и тот же лист. Только как бы в двойном существовании». Гелька все еще загнанно дышал от стремительного бега. Они сидели у Янки на пустой веранде с разноцветными стеклами. На некрашенных половицах перед ними лежали два совершенно одинаковых листа из дневника Глеба. На изнанке листов было два абсолютно одинаковых рисунка: синяя буденовка с большой звездой и две одинаковых надписи «Янка». «У них природа совершенно одна и та же. Это фактически один лист», — снова сказал Янка. «Все-таки непонятно», — вздохнул Гелька. «Ну и что?» — откликнулся Янка. «Разве мало случалось непонятного с той поры, как мы познакомились? А искорка — это понятно?» Гелька не ответил. «А что отвечать?» Янка правильно говорил. «На свете вообще столько непонятного», — продолжал Янка. «Что такое музыка? Это понятно? А электричество? Ученые до сих пор не знают, что это такое. А люди пользуются им давным-давно. А если бы люди боялись непонятного, что было бы на свете?» «Иногда боятся», — сумрачно сказал Гелька. «Скважину вот закрыли. Папа целый месяц в столице живет, все добивается, чтобы разрешили исследование, а толку никакого». «А почему?» «Не разрешают, и все. Говорят, есть решение», — Гелька нудным голосом будто прочитал. «Ввиду неясности результатов и возможности проявления непредвиденных последствий, бурение сверхглубокой скважины приостановить на срок, необходимый для разработки новой программы и теории 2С. «А что за теория?» «Толком никто не знает. И какой срок, никто не знает. Наверное, не маленький, если вход зацементировали». «Гелька, а что в этой скважине обнаружили? Ты ничего толкового так и не рассказывал». «А я ничего толкового и не знаю. Бур не пошел, будто в броню уперся. Спустили микроробота с телеглазом, а он показывает на экране звезды».
«Будто землю насквозь прокопали и небо увидели?»
«Да нет. Небо-то увидели, то самое, которое у них над головами. Те же созвездия. Дело было ночью. А потом все погасло, и робот не вернулся. Послали еще одного, а на экранчике что-то непонятное».
«Что?»
Папа не стал говорить. «Янка, у них же есть правило, пока открытие не выяснилось, это секрет. Да и вообще папа приехал какой-то хмурый, на себя не похожий».
«Может, эта скважина — прямой тоннель в другие галактики, — сказал Янка, — или в другие пространства?»
«Как те рельсы?» Янка кивнул, и они долго молчали, думая про Юрку и Глеба, которые ушли за стрелку таинственного рельсового пути. Гелька прислонился к стенке и положил один листок с буденовкой себе на колени, смотрел на рисунок. «Нам теперь и телефона не надо», — улыбнулся Янка. «Можем на этих листах переписываться. Самая быстрая и тайная связь». «Ага. А то тетушка вечно локаторы настораживает, когда я по телефону говорю». Дома Гелька сразу попробовал новый вид связи. Написал: «Янка, приходи, как договорились, в 21:00». И под этой строчкой невидимый красный фломастер вывел: «Ладно». Гельке показалось, что слово неуверенно дрогнуло. «Янка, может быть, ты не хочешь?» «Я хочу, только...» «Что?» «Ты не смейся, я сейчас объясню». «Я не буду смеяться», — торопливо написал Гелька и очень встревожился. «Я почему-то стал бояться высоты. В прошлый раз полезли на крышу, и я весь обмер, а сегодня на шведской стенке опять». «Янка, тогда не надо». «Нет, я приду, это надо перебороть». «Янка, а ты не заболел? Я когда лежал с вирусом 7G, все видел во сне, что лезу на колокольню капитанской церкви, а потом падаю, падаю. Тоже было страшно». «Нет, Гелька, тут что-то другое. Ты не бойся, я приду». Янка поднялся на крышу быстро, без остановки, но там сразу сел у кожуха энергосборника и прижался к нему поплотнее. Неловко сказал: «Что же со мной такое? Сроду не боялся. В Приморске на такие скалы лазил». «Может, пройдет?» — утешил Гелька. «Может быть. А если не пройдет, я все равно себя переборю. Открывай зонт». Почти каждый вечер они забирались на Гелькину крышу и раскрывали зонт, оклеенный изнутри шелестящей фольгой. Это был маленький самодельный локатор. Провод шел от него к микроприемнику «Турист», подключенному к двум парам наушников. Локатор шарил по звездам и горизонту. В наушниках трещало и попискивало, иногда пробивались обрывки передач, а Гелька и Янка ждали, не проклюнется ли какой-нибудь сигнал от Юрки и Глеба. Слова какие-нибудь или песенка знакомая. Ни о каких сигналах они с Юркой и Глебом не договаривались. Кто их мог послать, никто не знал. Но пока зонтик-локатор выхватывал из эфира непонятные звуки, была хоть какая-то надежда. Очень крошечная, но все-таки надежда. Вот и сейчас Гелька медленно водил по небу ручкой зонта, на котором тонким штыком торчала антенна. Янка, уже отдышавшийся от страха, наугад крутил ручку настройки. Вякала в наушниках музыка, перемешивались разные языки, потом наступала шелестящая космическая тишина. Наконец Гелька отложил зонт, снял наушники, посмотрел вверх. Сентябрьский поздний вечер был черным, звезды в зените казались громадными и раскидывали голубые лучи. «Янка, а почему Глеб написал, что на Буденновке голубая звезда? Звезды же всегда были красные». «Конечно, красные. Они были блестящие такие, эмалевые, а под них наживались еще звезды, большие, их из сукна вырезали. У каждого рода войск звезда своего цвета. У пехоты малиновая, у артиллерии черная, у конников голубая. Конники в те времена были самой быстрой армией». «Я 2 года назад ездил в лагерь «Ласточка». Там жили 2 лошади, одна настоящая и одна робот. Мы на них катались, только не быстро, конечно». Янка улыбнулся в темноте. «Может, нам на Ваське покататься?»
«На нем покатаешься. Так лягнет, что не захочешь».
«Интересно, почему они с Листиком не пришли? Раньше каждый вечер прибегали».
«Может, костюм Ваське перешивают? Или обоих дома засадили за школьные приключения?»
Янка сказал: «Васька вчера опять у меня выпытывал, какой был папа Ерема, и как мы жили раньше, и какой был курятник. Для него, для Васьки, это такая давняя давность».
«Мне тоже иногда кажется, будто все давным-давно было», — признался Гелька. «И иногда наоборот, будто вообще ничего не было».
«Ага, кажется, что прибежишь на станцию, а там курятник, а в нем Ерема, Глеб, Юрка».
«Зря начальник велел сломать вагон», — сказал Гелька. «Знаешь, Янка, я иногда думаю... Это, конечно, чушь, но бывает такая мысль. Если бы курятник остался, Юрка и Глеб скоро вернулись бы. По крайней мере, Юрка». Гелька не знал, конечно, что Юрка хотел вернуться и не смог. Когда тоска по Гельке, по Янке, по Старогорску вдруг сжала его и не пустила дальше,
Он виновато и быстро попрощался с Глебом. Скомканно сказал: «Гелька думает, что я его бросил. Наверное, так нельзя». И он пошел назад. Он шел долго, но огни Старогорска, которые казались близкими, вдруг растаяли, и впереди, над пустым степным горизонтом, встал быстрый рассвет. Юрка оглянулся. Глеба сзади, конечно, не было, а впереди... Что было впереди? Юрка постоял на шпалах. На прямом рельсовом пути посреди поля, где в траве начинали посвистывать птицы. Он был один и вполне мог заплакать от этого одиночества и от неизвестности. Но он не стал. «Раньше надо было думать», — сказал он себе. «Теперь шагай». Он поднял сухой стебель сорняка и, щелкая им по рельсу, пошел навстречу утреннему ветерку. И даже тихонько засвистел сквозь зубы. Он шагал быстро, и плетеный аксельбант барабанщика хлопал его по форменной рубашке.